Добрый вечер. Главное мне сегодня не запутаться в терминологии, ибо давно я знаю, что люди, разбирающиеся в кино, называются кинологами.
А я-то думаю...
У нас сегодня в гостях, конечно, не кинолог, а киновед, которого мы приветствуем приветственным звоном бокала. Тавтология для начала уже не очень хорошо. Александр Шпагин. Александр, каким образом попадают в киноведы?
Самым разным образом. Конкурс в ВГИК на киноведческий факультет, полтора или два человека на место, поэтому огромное количество людей, которые просто вдруг узнали, что как легко сделать здесь высшее образование, идут туда, и некоторые остаются. Огромное количество журналистов, просто людей, которые могут более-менее внятно выразить свое мнение по поводу тех или иных кинопроизведений, идут. В общем-то, шушеры хватает, ну, а, собственно, где ее нету. Но есть люди, которые просто, во-первых, философски мыслят, потому что современных философов практически нет в чистом виде. И те, которые есть, они так или иначе связаны или с литературоведением, или в том числе с киноведением. Они выражают свое понимание мира через какие-то прикладные вещи. В конце концов, на мой взгляд, даже лучшие работы Мамардашвили того же, они связаны именно с литературой.
Поступление в институт ваше было в известной степени предопределено сильной школой. У вас был какой-то особый класс, о котором, я думаю, надо рассказать особо.
Вы знаете, у меня мистическим образом. Я родился абсолютно в семье, никак не связанной с кино. 5 лет я попросил выписать, чтобы мне выписали искусство кино и советский экран, потому что первое, что я, собственно, начал читать, это советский экран. Совершенно балдел, вырезал оттуда картинки, писал от руки статьи, вот эти вот переписывал. Мне эти казали, причем они мне казались какими-то совершенно божественными откровениями, каких-то небожителей, которые сидят на каких-то Олимпах. И что-то, я ничего не понимал, разумеется, что там написано. Он ловил невероятный кайф. Но родители смотрели, не сходит ли вообще парень с ума, а бабушка так и просто часто отбирала эти все студии у меня, потому что действительно думала, что что-то не в порядке с психикой.
Скажите,
сидит, переписывает.
А в какие годы вы вот этот советский экран читали?
73-й год.
А, нет, даже было просто. Дело в том, что мы печатались с ними в одной типографии, и я этих ребят знал.
И все мое детство, эти люди, особенно те, которые пишут искусство кино, да, мне казались какими-то неземными существами. Сейчас это многие из них мои коллеги, я им об этом рассказываю, они смеются тоже, естественно. Но я-то на самом деле был уверен, что я стану актером, и занимался в студии художественного слова, и даже, в общем-то, весьма успешно имел... сейчас получается, что я сейчас буду резко хвалить, но это просто правда. За 8 лет я получил 7 первых мест по Москве, одно второе, значит. На самом деле, часто уже давали, и просто уже был суперзвезда, и даже уже читал плохо, все равно выпускали на заедку последним, все равно первое место уже знать будет Шпагин, все. И, надо сказать, к 9-10 классу я сам понял, что я начал читать несколько хуже. Происходила, естественно, некая внутренняя мутация перехода от просто... Вот ребенок читает там Чехова, Гоголя, он так интонацию поворачивает. А здесь уже требовалось более серьезное осмысление. А я где-то я затормозился между одним и другим состоянием. Но тем не менее на актерский я поступил в Щепкинское училище. Год там занимался и ушел на киноведение. И не жалею об этом.
Но в Щепкино ведь поступить сложно. Я сам срезался туда несколько раньше, чем вы.
Да, там не два человека на место, там человек 200 на место, да. Если не больше.
В тот год было на 17 мест 5000 человек. Из них 13 Господи, мест, по-моему, вот. Были распределены по партийной линии. По линии этой, там, партийно-хозяйственных там, регионов страны.
А оно существует, да?
Оно существует, да.
При Малом театре,
да.
От чего же это вы после первого года? Потому что оттуда гарантированно практически человеку работа не только в театре, но и на экранах. Оттуда людей выпускают уже подкованных крепко.
Да, ни один, правда, человек с моего курса известным не стал. Где они все, бог его знает. Даже в Малом театре, по-моему, никто не играет.
А я потому вас про школу спросил. У вас класс был такой, из которого все были выстрелены и пошли обоймой по жизни.
В киноведы, да.
Деня, а что это за класс у вас был вкратце? В школе.
А, в школе. Вот это был своего рода у меня осознанный тоже выбор. Все равно мама, спасибо ей большое, как бы подтолкнула меня. И в 9 классе просто перевела меня в литературную школу. И с 9 по 10 класс я учился в литературном классе. Это была в те годы единственная школа с гуманитарным уклоном. Потому что тогда это все зарубалось со страшной силой. До этого она была литературно-актерская. Актерский класс убрали. Оставили только литературный. Единственная в Москве. И у нас был очень хороший педагог Лев Соломонович Айзерман. И ребят, конечно, замечательные все подобрались, но все на одном языке мыслящие.
То есть их подбирали активно, этих ребят?
Нужно было пройти конкурс, конечно, да.
Айзерман, вы говорите? Айзерман, критик. Да. Он был литературный критик.
В 60-е годы, да.
Да, да. Я, это мои годы.
Совсем недавно был вечер школьных друзей, он выглядит точно так же, лет на 55. И тогда на 55. Я думаю, сколько ему лет? Ни одной морщины нет на лице. Вот. Ну, просто точно такой же. Ну, вот. До сих пор для меня загадочно, сколько ему было лет, сколько ему сейчас. Вот. А после этого, да, вот, все-таки, значит, сподобился поступить в Щепкинское училище.
А, на жаргоне называется Щепка?
Да.
А Щукинская Щука?
Да, да, да.
И, в общем, из Щепки вы через год ушли.
Да, я ушел совершенно сознательно, меня никто не выгонял. Я испугался.
То есть победила детская страсть или о чем?
Нет,
вы испугались?
Я испугался зависимости актерской профессии. Вообще посмотрел на многих хороших актеров, которых увидел тогда, которые никому не известны. И думаю, вот о чем они виноваты? Вот у них так получилось. Зарплата маленькая.
В актерской профессии есть внешняя и внутренняя сторона. Внешняя – это за что тебя любит народ, за что тебя нанимают режиссеры, тебя приглашают на сцену. А внутренняя – тебя должны сначала там переломать на мелкие части, чтобы ты соединялся в разных композициях.
Это потом бы еще ладно. Есть другая сторона, что 99% никому неизвестные и, в общем-то, несчастные люди среди актеров.
Точно.
А вот этот вот 1 или 2%, да ради бога, уж пусть ломают. Хотя, конечно, тоже не очень приятно, где внешние данные не соответствуют внутренним. И самое интересное, что, скорее всего, ничего и не получится. А если получится, тоже будешь себя чувствовать неадекватно. Ты хочешь там Гамлет играть, тебе Полония дают, или наоборот, там, и тебя никто не спрашивает. А потом я подумал, да не, да буду крутиться там в киноведческой тусовке, в кинотусовке, и буду говорить о том, что я такой замечательный актер, а возьмите, попробуйте. А так и получилось. И вот потихонечку, время от времени иногда снимаюсь, и, надо сказать, это счастье невероятное. То есть самые счастливые минуты и дни года – это когда я снимаюсь в кино.
Напомните, чтобы народ создал себе мысленную картинку лица гостя.
Где снимался?
Да.
Да фильм, не бог весть какие известные, но был фильм там, наверное, самую лучшую свою роль я сыграл, это «Вишневый сад», 93-го года картина, я играл Петю Трофимова. Это экранизация «Вишневого сада», режиссер Анна Чернакова, живет, между прочим, в Англии. Вот.
А что же это мы как-то мимо нее прошли? Она здесь работает, снимает что-то?
Она, да, она сняла телевизионный фильм здесь. Мультфильм сделала, значит, еще одну короткометражку сделала, а сейчас она в Париже собирается запускаться с картиной. Uh-huh. Значит, потом был фильм «На ножах», сериал, там у меня такая небольшая, совсем небольшая роль, я бы сказал, ряд эпизодов, разбросанных по сериям, но это один человек, значит, следователь, я играю следователя 19 века, эпизодическая. Потом очень большой перерыв. Роль в сериале «Сдвинутый». В сериале довольно популярный, надо сказать, который часто идет по телевизору. Панкратов Черный, если кому-то что-то это имя говорит, один из самых известных актеров в России, каких народных актеров в главной роли. Но у меня там роль одного телевизионного мерзавца по фамилии Стукачев. Меня там часто бьют. Вот. Вроде на съемках было смешно, во всяком случае. Не знаю, как на экране. Ну и вот в этом году я снялся в роли, значит, почему-то бандита, которой совершенно не подхожу. Правда, комедия, слава богу. «Шутка ангела» на рабочее название, но, скорее всего, так она и будет называться. Это полнометражный фильм. И еще в одной картине я сыграл эпизод, правда, большой, но название я ее не помню. Причем совсем недавно, буквально вот за 2 недели я встретил режиссера и говорю: слушай, Петя, как фильм называется, в котором я сыграл? Он говорит: он мне назвал, но я забыл.
А вот. Потом вы, как киновед, в результате будете исследовать раннего себя или описывать там актерский
да.
Но есть предтечи ваши в кинематографе, когда из кинокритиков переходят в режиссеры. То есть вы спускаетесь с некой аналитической высоты до непосредственного действия.
Сам хочу режиссером быть. Вот сейчас 2 сценария отдал на сценарную коллегию Госкино.
То есть мы затронули тайную струну.
Да.
Зазвучало оно.
Да. Да я, собственно, и шел в критике-то, чтобы стать режиссером. Я шел, знаете, поставить мозги на место, как ставят голос. Мне это очень не хватало, особенно в актерском мире, который, конечно, нас засасывал в такую веселую, легкую, пустоватую богему. А мне все хотелось мир познать, значит.
Ну, батенька, это же непременное условие, потому что сила актера в обаянии, сила режиссера в умении манипулировать актером. Потому что пока вы не создадите эмоциональный слой, картину смотреть никто не будет. Умом публику же не возьмешь.
Вот это некая проблема, это вопрос. Вообще, все-таки ум, мне кажется, никому не мешает.
Ой, не мешает? Что вы? Умный актер — это несчастнейшая или вообще личность? Так же, как и умный музыкант, особенно в поп-музыке или в джазе.
Ну, смотря что считать умом. Если актеры прежних поколений, скажем, там, 19 века или там, ну, 10-х, 20-х годов были все, в общем, патологическими дураками, то современные актеры такие, они нахватанные, они такие продвинутые, может, у них целостного мышления нету, но дураками вот как-то их сложно назвать. Там попадаются, но мало. А большие актеры сегодняшние, в общем-то, люди умные.
Да? Господа, я с Де Ниро видел интервью, и более пустого интервью я себе даже представить не мог.
Я понял,
что это человек, сосуд огромного размера, он может в себя вобрать любую роль. Но когда этой роли в нем нет, это просто сосуд огромного размера.
Это тоже случается.
Да. Вы знаете, вот пока вы разговаривали двое, очень интересный у вас был разговор, а я вспоминал какие-то параллели, понимаете, вот, скажем, вы играли, вот, говорите, бандита, там, вас били, там, и так далее, вы мерзавца, там. Был такой актер, вы его хорошо знаете, по имени Сергей Мартинсон.
Да.
Сергей Мартинсон очень смешной был актер, очень хороший. Он выступал иногда в концертах, ну, в сборных концертах, знаете. И он говорил так: ну, что же вам сказать про мои роли? Я много ролей сыграл. Я играл бандитов, негодяев, мерзавцев, сутенеров. Вот один раз я сыграл роль самого большого негодяя, который был на свете. Я сыграл Адольфа Гитлера. В общем, говорит, по моим примерным подсчетам, я за свою карьеру наиграл на 5428 лет лишения свободы.
Это он говорит, а что ты, братец, это не он говорит?
Да, это он, да. Хотя часто как-то и в народе Гарина и Мартинсона немножко путали, но да. Гарин говорил вот так.
Гарин, да.
А Мартинсон, да, совершенно правильно. А я еще, знаете, о чем подумал? Дело в том, что сегодня, вот раньше было время, как бы, что ли, более целостного и комплексного, и более, даже сказал, тоталитарного подхода к миру, и более такого вот именно целостного сознания. Если ты актер, ты актер. Сегодня время, вот, время интернета, время компьютера, время мышки, время этих файлов. Человек внутри себя самого нажимает разные файлы, и здесь он как бы он включает эмоциональное, а здесь, когда его приглашают на интервью, он включает рациональное. И здесь он как бы должен быть дураком, здесь он умным. Очень интересно, что сегодняшние самые интересные люди в России, они шоумены, комики и в то же время еще и композиторы и поэты. Фоменко, Верка Сердючка, допустим. И при этом достаточно умные люди. Знаете, и все время они как бы включают эти разные файлы в своем сознании, в своем творческом аппарате.
Виртуальная эта рассыпанность, конечно, вещь универсальная и полезная, может быть, но живет в истории и в памяти, и в эмоциональной памяти человека нечто единое и цельное, что звучало, может быть, когда-то в черно-белом фильме. Фильму «Касабланка» я, конечно, имел в виду там главную любовную тему, где представитель этнического меньшинства, как сейчас говорят, сидит за роялем и играет песню.
Сева, знаете, вот возвращаюсь к вашей беседе. который я заинтересовался. Вы тоже сказали насчет того, что актер умный, это нехорошо. Станиславский один раз сказал про актера, которого я очень любил. Был такой прекрасный актер в МХАТе Ершов. Угу. Он играл, он народный артист был, он играл очень много. Он играл Николая Первого в «Последних днях» Булгакова. Он играл ротмистра жандармского во «Врагах». Он много у него. Замечательный, и очень любил Станиславский. Станиславский сказал следующее. Ершов далеко пойдет. Он, во-первых, глуп, а во-вторых, делает то, что ему говорят.
Да, это во многом. Как Станиславский сам был хороший актер, при всем при том. Ему в уме не откажет.
У меня был такой эпизод. Где-то в конце 60-х, начале 70-х была телевизионная серия, и там был следователь с таким проникновенным, таким умным взглядом. Настолько он притягивал себя магнетическим буквально умом, что я запомнил этого актера и эту серию. Азо его, по-моему, была фамилия. И потом я попал на гастроли уже музыкантом. И где-то в Челябинске, в гостинице, у нас не было концерта, и у них чего-то не было. И как обычно бывает, актеры встречаются, ну, потому что в город не выйдешь, там какая-то провинциальная дичь, пурга метет, и вообще непонятные какие-то люди гуляют. И стекаются люди. Известно, что вот музыканты, вот актеры собрались, и этот самый вот этот Азов сидел.
Я, естественно,
я к нему тут же подвалил, попытался заговорить, но более пустого и глупого человека я не встречал. И для меня это было совершенно полнейшее откровение и потрясение. И вот эту историю я, конечно, уже пронесу до конца дней своих.
Как ни странно, наверное, самый лучший человек, которого я вообще встречал в жизни, это, между прочим, актер. Очень известный. Это Александр Феклистов, который, собственно, играл Лопахина в «Вишневом саде». Мне как пажу хотелось ходить за ним, как бы неся его какой-то шлейф просто. То есть, действительно, хотелось быть рядом с этим человеком. Потому что какой-то ум, легкость, мужественность какая-то, здравость, талант. Все в нем соединялось. Остроумие замечательное. И просто вот у меня сохранилось какое-то удивительное ощущение, что вот просто я встретил идеального человека. То есть мне сложно было назвать вообще, есть ли вообще у этого человека недостатки. Да. Если меня спросили, кто лучший человек, который я встретил, то...
Видимо, когда я говорил об уме, я говорил об уме аналитическом, который мешает или вмешивается как бы в эмоциональную сферу. Потому что если человек рассудочный, ему играть, видимо, тяжелее, чем...
То же самое говорят, между прочим, о киноведах. Киноведы не могут быть хорошими режиссерами, потому что у них все время включается рациональный аппарат, и они как бы сами себя начинают критиковать.
Вот-вот, да. Видят себя со стороны.
Ну да, да, все это. То же самое говорят, продюсер не может быть режиссером. Однако мы имеем массу примеров, когда продюсер является режиссером, наоборот, очень хорошо распределяет свои собственные деньги, знает, где, как ему, что здесь сделать.
Нет, уж если мне я начал мазать там черной сажей, а актеров, так и про режиссеров тоже скажу, пройдусь. Я тут консультировал, в общем, стоял на съемочной площадке энное количество лет с разными американскими режиссерами, и должен вам сказать, что, конечно, они люди по уму и по анализу, конечно, должны быть выше актеров, и чаще всего они такие и есть, но работа режиссерская – это внимание к деталям, и должен быть в характере режиссера некая занудность, терпеливость.
Да.
И возможность копаться бесконечно в какой-то вот мелкой ерунде, включая анализ, там, монтаж и все такое штуку. То есть, если есть в человеке скукота такая внутренняя, то это режиссерство помогает.
Вы знаете,
наверное, это правильно, да.
Про Хичкока вы знаете?
Нет.
Хичкок рисовал лично рукой каждый кадр своего фильма. Угу. У меня есть книга с этими его рисунками. Это же с ума сойти можно.
Огромное количество режиссеров рисует.
Понимаете?
И сейчас
он много просто, он умел рисовать, и он сам рисовал карандашом, там, пером, рисовал каждый
очень
кадр.
Очень разумно.
Прошу прощения, меня продюсер, вот сейчас вот я дал этот сценарий короткометражный, мне продюсер сказал, во-первых, так, режиссерский сценарий, значит, это описание каждого кадра, и вообще, прошу прощения, лучше всего зарисовать. Мне пришлось просто одну свою знакомую художницу, значит, заплатить, и она мне все зарисовала, так что все это остается.
Нет, на голливудской площадке просто как бы другого варианта чаще всего и нет. Редким режиссерам позволяют без раскадровки снимать фильмы. Потому что если на съемочной площадке 200 с лишним человек, то для них раскадровка, повешенная в крупном масштабе, является просто директивой на сегодняшний день. Они знают, осветитель знает, откуда чего светить, камерамены там, откуда подкатывать и так далее. У меня приятель есть режиссер, который готовил проект там по Австралии. И этот проект был профинансирован на 80%. Последних 20 не было, и проект рассыпался. Но он мне показывал готовый проект, в каком он виде. Составлен подробнейший бюджет по всем этим кадровым и режиссерскому сценарию, режиссерский сценарий, который вы описали, и толстая книга с рисунками всех кадров. Все уже написано. То есть никакого творчества, знаете, как у нас там приходил, кто у нас, Михалков, импровизационный режиссер.
Наоборот, у него все зарисовано.
Зарисовано, да? Ну хорошо, там есть целая школа людей, которые приходят и говорят, а давайте-ка вот мы отсюда.
Куцаев,
там,
например.
Да, а давайте-ка вот мы отсюда, вот там на пул его, да. Поиграемся. Эти штуки все не проходят.
Да, но только как бы все дело в том, что очень часто странно все в искусстве. Бывает, человек снимает картину импровизационно. Ну, например, «Броненосец Потемкин» Эйзенштейн снимал в достаточной степени импровизационно. Потом он, правда, сказал, когда увидел, что у него получился, мягко говоря, хороший фильм, на самом деле был суперуспех, естественно, он сказал, все было продумано и написал, он же был хитрый, рациональный, писал хорошо, написал, что это все было сделано по золотому сечению. Вот, смотрите, все расписал, это все было сделано по золотому сечению. Дальше он действительно решил свою теорию воплотить в жизнь. И «Октябрь» уже он выстраивал математически по золотому сечению. Получилась каша жуткая. Михалков, как раз, вот о котором мы вспомнили, он, когда люди, приходившие на съемку «Сибирского цирюльника», последнего картины, читали вот этот вот, вот эту вот книжку, что происходит в каждом кадре, и почему здесь он говорит так, а не иначе, и какое состояние несет здесь тот. Это необходимо было издать. Это невероятно хорошая была бы книжка. И хороший был просто бы пособие по режиссуре. Вот как нужно работать. А на экране получилось тоже каша,
знаем,
можно сказать.
Знаю.
Вот, да, и,
я не сумела это смотреть, хотя, поэтому я...
А, это да, очень да. Приятно, вдруг вы поклонники.
Нет, мне просто стало скучно.
Я тоже.
Вот,
и
да, нет, просто нужно было...
То есть я не вышла, я выключила.
Каково же было мое удивление, когда все мои друзья, не сговариваясь, пошли и выпили водки. А я почему-то не стал, хотя мне очень хотелось выпить хотя бы 50 грамм, чтобы прийти в себя, потому что я замучился смотреть эту картину. Но я себя, значит, удержал. А они не удержали и правильно сделали. Не сговариваясь, каждый в разное время и в разных местах. Действительно, вот. Так что, с другой стороны, вот импровизация. Очень часто, вот шестидесятники особенно, очень любили импровизацию. И действительно, у них получались экзистенциальные драмы, тонкие, об одиночестве души человека. Воздух сам подсказывал решение. Они шли с открытым забралом к миру, и мир выходил к ним навстречу. А потом они все эти принципы в 70-е годы пытались воплотить. А ничего у них не выходило. Нет. У огромного количества.
Конечно, запал, пропал в 60-е
годы. И, например, самые лучшие шестидесятники Хуцеев и Тодоровский в 70-е годы. Один молчит, другой снимает плохие картины. Более-менее они все возрождаются в 80-е.
Да нет, конечно, правда-то вся в импровизации, потому что открыт канал, нечто сверху на тебя спускается, так называемое вдохновение в кавычках. А когда все разрисовано и расставлено, то там для вдохновения...
Вы знаете, Сев, это вот как в сталкеровской зоне. Нет прямых путей. Иногда и раскадровка очень помогает и дисциплинирует. Наверное, нельзя ничему доверять слепо, нельзя точно следовать своей раскадровке. Но вот я клеил, монтировал различные, так сказать, авторские клипы из ряда фильмов. Я делал передачу, премьера которой не было на телевидении, где я показал ряд неизвестных шедевров российского кино или просто хороших или интересных фильмов. Если я приходил делать этот клип, абсолютно не зная, что я буду делать на чистой импровизации, в общем, получалась дрянь. Если я приходил с твердо продуманным сценарием, все было совершенно иначе. Потому что материал тебе подсказывает другие решения, но что-то получалось. Внутри тебя вырисовывалась некая структура, совершенно которую ты на самом деле объяснить не мог. И я бы не смог объяснить, как я конкретно работал. Но если бы я слепо придерживался, естественно, своей раскадровки, своего этого сценария, тоже бы вышла жуткая дрянь, потому что материал сопротивлялся. И самое, конечно, замечательное, когда ты попадаешь в некий источник, в некий родник, в некий коридорчик, и материал сам начинает сам выстреливать там, где тебе нужно сделать точку склейки. Он сам, вот, случайность чистая начинается. И это называется то ли вдохновением, то ли божественной помощью. Я не знаю, что это
Господа,
такое.
Вы знаете... В гости проснулась страсть, которая бушует в нем с трехлетнего возраста. Мы почувствовали страстного киноведа.
И... Господа, вы знаете, я совершенно далек от кино. То есть, ну, зритель, да и то не очень охотный. Но один раз в жизни я увидел, как снимается кино. И я, когда это смотрел, я только творил молитву. Господи, спасибо тебе, что ты не сделал меня киношником. Вы знаете, это настолько страшно.
Почему?
Я скажу, что я смотрел. В Баку актер Миша Казаков пригласил меня смотреть эпизод из фильма «Ифтиандр». Это, знаете, это...
Человек-амфибия.
Да-да-да. Где он играл полицейского Зуриту, угу. Вот, которого обливают водой. Снимался такой кадр, снимал питерский оператор Эдик Розовский. Значит, очень короткий эпизод. Этот Зурита гонится за Ифтиандром, а Ифтиандр залезает в поливальную машину, естественно. Ну, он же Ифтиандр. И поливальная машина обдает Зуриту с головы до ног, значит, этими самыми струями своими. Вот, значит, у него был такой желтый... Снимался эпизод, может, минуты на две эпизод, я не знаю.
Да и меньше.
Снимался он день, целый день. Делалось так. Идет дубль, значит, выходит Казаков. Его обдают по-настоящему водой. Теплый день был. Теплый день, они улицу Баку превратили в латиноамериканскую, сделали этого водителя, этого поливальной машины, сделали ему тельняшку и красный бант какой-то.
Ну, это за граница.
Ну, да, за граница, за граница, да. Неважно, на машине написали слово «урбанико», да. И вот, значит, его обдают. Когда его обдадут, значит, идет перерыв. В это время две дамы в парадном там гладят утюгами его вторую форму, потому что она же мокрая,
ну, да.
Понимаете? Они ее сушат утюгами, он идет, переодевается, и опять все начинается сначала. Сделали 9 дублей. 9 дублей, потом сняли. Все это хорошо, очень хорошо сняли. Подходит Миша, и я вижу, что у него дрожит вообще челюсть. Он ему холодно страшно. Он говорит, пойдем выпьем водки.
Необходимо срочно выпить, конечно.
Понимаете? Я подумал, господи, какой ужас, какая страшная работа.
А вы знаете знаменитая сцена «Singing in the Rain», вот где он танцует под дождем? Знаете, голливудская?
Да,
какая
это?
Джин Келли.
Джин Келли. Поет «Singing in the Rain».
Ну, известный, прыгает.
У него была температура 41 после этого дня. Он с воспалением легких чуть на тот свет не отправился.
У меня гораздо более трагическая история, потому что мой муж один раз чуть-чуть не стал звездой в Голливуде, как он формулирует это, приехал в Израиль в Кокаянис и снимал фильм «Иосифа его братья», который оказался абсолютно провальным. Но их, значит, статистами подрядили, поскольку молодые люди из России дешево берут. И им, там была сцена, где в Египте, значит, были хлебные бунты, и нужно было всех... И его как, должен был брат Иосифа, который был настоящий американский актер, бить по морде, чтобы он, значит, падал, да? Ну, бунт, естественно. Но он, значит, тот его бьет, но так очень, говорю, эффект вот прикасается, а не бьется же, но умеет, потому что актер. Вот, он падает. Кокаянис недоволен, говорит, опять, вот как вашим, ну, ребята, дублю. Потом Кокаянис тяжело вздохнул и сказал, а если он просто даст тебе в морде, а я тебе заплачу вдвое больше. Можно? Он, естественно, радостно сказал, будучи еще нищим иммигрантом, можно, конечно. Тот ему дал в морду, он упал, Кокаянис остался доволен, дело пошло.
У меня тоже история есть. И тоже с печальными финалами на съемках. Причем, значит, Аня на съемках «Вишневого сада» придумала, что Петя Трофимов прыгает с моста. Там с моста в ложбинку такую узкую, там овраг. А еще она придумала, что он будет ходить шестом, искать мертвого Гришеньку, который, скорее всего, потонул благодаря Петиной головотепистости. Вот. Ну, прыгнул я с этого моста.
Высоко?
Высоко. Ну, ничего, все нормально. Второй дубль. прыгнул, все нормально. Третий дубль, а третий роковой, известно же, господи. Ну и все, и попал не в ложбинку, а попал я на косогоры, на руку, так хрясь. Вот, не сломал, слава богу, но долгое время ходил, значит, перевязанный, но растянул. А съемочки, где я шестому, значит, Гришеньку ищу, утром проходили, а тут холода ударили, хотя лето. Ну, ходил, подходил страшную ангину. Спасибо, баня вылечила. Но именно во время этой ангины пришлось сделать пересъемки, потому что, естественно, пленка была в браке. Причем оба эпизода потом были вырезаны из фильма. Это естественно просто, да.
Доктор Живаго. Мы в беседе с нашим гостем Александром Шпагиным сделаем перерыв. Коллеги рубрики свои доложат. Татьяна Берг о событии недели.
Ну, скажем, не недели, а несколько вековой давности, но, по-моему, любопытным. Уже давно, в общем, было известно, что царь Иван Грозный пытался прорубить окно в Европу на свой лад, сватаясь к Елизавете I. Но то, что он получил отказ, даже нельзя считать личным его унижением. Елизавета отказывала всем претендентам на ее руку и осталась, по крайней мере, официально королевой-девственницей. Но вот сейчас, благодаря письму, найденному совсем недавно в одном из британских архивов, мы узнали, что российский царь на самом деле думал о британке, которую хотел взять в жены. И сразу сообщаю вам, что ничего хорошего он о ней не думал.
Не думал.
Письмо это, впрочем, явно свидетельствует о том, что помимо того, что российский государь любил держать своих подданных в страхе, Боже, мягко выражаясь, дипломатом он был никуда не годным. Как утверждает британский историк Феликс Прайер, только что опубликовавший это письмо в своей книге о Елизавете I, королева никогда в жизни не получала столь грубых посланий. Судя по всему, царь разразился этим эпистолярным произведением в ответ на письмо самой Елизаветы. И в этом письме королева отказала ему не только в своей руке, это было сделано раньше, но и в политическом убежище. Нужно ли оно ему было, неизвестно. Но царь был параноиком, был уверен, что его приближенные плетут против него заговоры и искал прибежище на случай, если ему придется срочно бежать из России. Однако Елизавета, видимо, отнеслась к его просьбе достаточно прохладно, сообщив, что приехать он может, но только, выражаясь современным языком, за свой счет. Никакой помощи она ему не обещала. И вот разгневанный царь написал вышеупомянутое письмо. Феликс Прайер нашел не только оригинал, но и его перевод на английский, перевод 16 века, сделанный для Елизаветы. Я, естественно, оригинала, хотя в газете он есть, прочесть не могу, поэтому цитаты могу привести только в обратном переводе. Начать с того, что царь выражает сомнение в том, что королева обладает реальной властью. Очень мило, как вы понимаете. «Мы полагали, — пишет он, — что вы, но он, вероятно, писал, ты, властительница своей земли. Но теперь нам очевидно, что властвуют там совсем иные мужи, и даже не мужи, а лица низкородные и купцы. И заботятся они не о богатстве и чести вашего величества, а токмо о своей выгоде. А вы, тут уже тон царя становится просто оскорбительным, а вы там прозябаете, как старая дева». И давая полную волю своему раздражению, Иван Грозный извещает королеву, что отныне он лишает английских купцов всех привилегий, которыми они пользовались в России до того дня. Английский историк замечает по этому поводу, что обвинения по адресу жадных английских купцов – чистое лицемерие со стороны российского государя, потому что все связи между Россией и Англией, они восходят к 1540 году, а письмо было написано уже в 70-м, 30 лет спустя, все эти связи были основаны на торговле. И развивая их, царь тоже думал только о выгоде, которую от этой торговли можно было получить. Любопытно, что и в письме, написанном годом ранее, он порицает Елизавету за то, что она коммерческие интересы ставит выше дел, касающихся самих венценосцев. Это, видимо, тоже реакция на отказ стать его женой. К сожалению, мы не знаем, что думала сама Елизавета о российском монархе. Но не исключено, что она небезосновательно сравнивала его со своим собственным отцом Генрихом VIII. А параллель поразительная. У обоих было 6 жен. Из жен Генриха 2, в том числе и Анна Болейн, мать Елизаветы, были казнены. С 2 он развелся, и 2 скончались естественной смертью. Одна его пережила. У Ивана Грозного 3 жены умерли. С 2 он развелся, и 1 его пережила. Так что, хотя вообще говоря, российский монарх был куда более жесток, чем британский. В этом случае он оказался мягкосердечнее. Он не казнил ни одной жены. А вот сейчас нас гость добавляет, что у них была еще одна
музыкальная связь.
Действительно. Правда, честно сказать, я музыку Ивана Грозного не слышал, но только всегда с удивлением наблюдал, что выпускают его компакт-диски, так сказать. Вот.
Иван Грозный на компакт.
Вот. Но я просто много общаюсь, дружу практически с композитором Владимиром Дашкевичем, наверное, кстати, известным в Англии, потому что он Шерлоку Холмсу написал знаменитую музыку. Вот тоже такую в России культовую. И я его спрашиваю, говорю, а хорошая музыка была у Ивана Грозного? Он говорит, замечательная. Но мне никаких оснований ему не доверять. Тем более, что у нас вкусы очень похожи.
Ну вот, а у нас Генрих VIII якобы писал «Зелёные рукава» и так далее.
Тот факт, что это все время издается и переиздается, исполняется стихиры Ивана Грозного. Стихиры, не стихи, а стихиры Ивана Грозного, говорит о том, что, значит, это хорошая музыка.
Да, но, может быть, придворный по заказу.
Впрочем, никакой другой из того времени не осталось, так что тоже тут есть такой нюанс.
Спасибо, да. Юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 января 1959 года, 45 лет назад. Впрочем, лучше сказать по-другому. 3 января 1959 года, через 92 года после покупки ее у России, Аляска была провозглашена 49-м штатом Америки. До того считалась территорией, то есть не имела собственного законодательного собрания и других обязательных признаков штата, и управлял ею не избранный губернатор, а человек, назначавшийся Вашингтоном. Сейчас это полноправный штат по территории в 6 раз крупнее, скажем, Великобритании, с населением, еще далеко не достигшим миллиона. Я там побывал, хоть и недолго. Что сказать? Да, тундра, снежные просторы, холодно, но в остальном типичная Америка. Свои газеты, гостиницы с кондиционированием воздуха, отлично расчищенные дороги, масса автомобилей и магазины с теми же товарами, что в Нью-Йорке или Сан-Франциско. 4 января 1879 года, 125 лет назад, народники Степан Халтурин и Виктор Обнорский организовали Северный союз русских рабочих, которым было около 200 членов. Советская историография назвала «Союз» одним из первых предвестников будущей большевистской партии. И верно, в программе «Союза» было сказано, что освобождение рабочих может быть достигнуто путем свержения существующего строя. Халтурин был не только членом исполкома народной воли и не только организатором Северного союза, но еще и террористом. В 1881 году он устроил взрыв в Зимнем дворце с целью цареубийства, а в 82-м участвовал в убийстве одесского прокурора Стрельникова, был пойман и повешен. Северный союз после этого сошел на нет, но благодарные большевики назвали Миллионную улицу в Петрограде, где Зимний дворец и Эрмитаж, именем Халтурина, а в 1923 году переименовали в Халтурин даже город Орлов на реке Вятки. Он теперь опять Орлов, слава богу. 4 января 1974 года, 30 лет назад, центральное телевидение вдруг показало передачу о Солженицыне. После присуждения писателю Нобелевской премии за 70-й год его долго оскорбляли во всех советских средствах массовой информации, но в конце концов эта кампания пошла на убыль, как вдруг по телевидению выступают один за одним возмущенные в кавычках писатели, тоже, пожалуй, в кавычках, и клеймят Солженицына за злобную клевету и за попытки взять под защиту изменников Родины, совершавших предательство в военные годы. Что такое? Почему теперь его снова недоумевали телезрители? Наверное, он опять что-нибудь натворил. Но что именно? Не говорят ведь. А дело было в том, что за границей вышел архипелаг ГУЛАГ. И велено было облаять писателя, но ни в коем случае не упоминать название страшной книги. Так и не прозвучало оно в официальной печати, даже после ареста и высылки Солженицына. Но в том издате, конечно, «Архипелаг» долгие годы был самой важной книгой. 6 января 1799 года, 205 лет назад, родилась Авдотья Истомина. В 17 лет, благодаря исключительному таланту и грации, она стала ведущей танцовщицей петербургского балета. Я, кажется, уже читал как-то восхитительное описание ее танца в «Евгении Онегине». Оно, собственно, и обессмертило имя балерины на много веков вперед, и всегда Пушкина почитать не лишнее. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Хотя Истомина и пережила своего великого ровесника, но ненадолго. Она умерла 49 лет от роду. 7 января 1789 года, 215 лет назад, в североамериканских Соединенных Штатах, как называлось тогда молодое государство, состоялись первые всеобщие выборы. Президентом был избран Джордж Вашингтон. 8 января 1849 года, 155 лет назад, родился флотоводец, океанограф, смелый мореплаватель и будущий вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Под его командой были выполнены два кругосветных плавания. Макарову принадлежит идея ледокола. В 90-е годы позапрошлого века вице-адмирал руководил строительством ледокола «Ермак», а потом совершил на нем арктическое плавание. В начале русско-японской войны Макаров командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Он вел под своим флагом броненосец «Петропавловск». Корабль подорвался на мине, и вице-адмирал погиб. Ему было 55 лет. 9 января 1324 года, 680 лет назад, умер в возрасте 70 лет великий итальянский путешественник Марко Поло. Он первый из европейцев достиг Китая, прожил там 17 лет и вернулся морем в родную Италию. Его книга, она так и называется, «Книга», стала одним из первых источников знания европейцев о Центральной, Южной и Восточной Азии.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Шпагиным. Александр, кроме вашей уже описанной сегодня работы актером, кинокритиком и так далее, вы занимаетесь еще исследованием вот этого золотого периода советского кино и работаете с Госфильмофондом, участвовали в составлении разных энциклопедий, справочников и прочее. Но интересная история, когда вы возили недавно подборку антиамериканских фильмов к американцам.
Очень интересно.
Да, ну это была их идея сделать семинар такой под названием «Зависть и высокомерие», где показать антиамериканское кино. Советское антиамериканское кино. Их, впрочем, не только советское. Туда поехал и «Брат 2». Действительно, абсолютно тоже культовый российский сегодня фильм, который тоже обладает определенной долей антиамериканизма.
Парикмахер-то Михалковский поехал или нет?
Какой же там антиамериканизм?
Ну, это, они же машину изобрели для уничтожения лесов российских. Ну ладно.
Да, в общем, мысль интересная, надо сказать. Да, я не задумался об этом, что действительно...
Да.
А он из Америки был, герой, которого Харрис играл.
Да.
Но имелось в виду все-таки, в первую очередь, современность.
Что вы возили?
Вот интересно.
Я возил, значит, фильмы 50-х-70-х годов, такие как «Серебристая пыль», «Одиночное плавание», «Нейтральные воды», «Русский сувенир», «Бегство мистера Маккенли», «Молчание доктора Ивенса» и т.д. и т.п. Вот. И было 4 фильма для американцев в кинотеатрах на пленке с последующим обсуждением. Это были «Мистер Вест» Кулешова, или, правильно сказать, «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». Ага. Это был жуткий совершенно фильм, не совсем законченный и практически не выпущенный «Прощай, Америка» Довженко, снятый им в 52-м году. Про американское посольство в Москве. Значит, это был «Брат 2», и это был «Олигарх». Ну, «Олигарх» не совсем вписывался, но просто так получилось, что те картины, которые мы собирались показать, по тем или иным причинам мы показать не смогли, на пленке не получилось. И тогда было их предложение сделать, ну, просто фильм.
Но американцы потешались вести. Над клюквой на Америку. Потому что в американских фильмах много клюквы на Россию. Я сам как бы некоторую часть жизни посвятил борьбе с этим явлением.
Больше всего потешались не американцы, а потешались наши русские киноведы, конечно, которые работают сейчас в Америке.
Конечно.
Хохот стоял такой на всех фильмах, конечно, что, честно говоря, да я даже не ожидал. Те фильмы, конечно, абсолютно этого хохота достойны, но иногда я спрашивал, скажем, киноведа Олега Сулькина, который тоже сейчас живет в Америке, Олег, почему смеется, я не понял. Он мне пытался объяснить, но чаще всего и они бы не могли объяснить. Они смеялись от общего ощущения жуткой клюквы, тем более, что они-то знают материал, они живут в нем, можно сказать. А здесь делали фильмы об Америке люди, которые там ни разу не были, в основном. Вот. Вообще не представляющие себе, что это такое, работавшие по мифологическим лекалам исключительно. Но мы, конечно, когда «Брат 2» в кинотеатре показывали, были уверены, что сейчас начнется чудовищно отрицательная реакция американцев, потому что все в России... Нет, не все, огромное количество людей считают, что фильм и антисемитский, и антиамериканский, и даже, может быть, антирусский. Вот. Нет, те, кому он не нравится, делятся на разные группы. Да. А те, кому он нравится, говорят, нет, просто хорошая картина, где есть здравый взгляд на реальность. Да. Вот американцы оказались среди именно тех самых последних. Ага. Фильм им ужасно понравился, они страшно хохотали, хлопали всю картину. В общем, хохотали в правильных местах, потому что фильм смешной, фильм с юмором сделан, главное, таким с ироническим отстранением внутренним сделан, и они, что называется, просекли фишку. И потом они выходили и говорили, что вот самые правдивые фильмы в Америке, и больше бы таких правдивых фильмов у нас снимали. Только один раз мне было стыдно, сказал молодой американец, мы так все переглянулись, сейчас думаю, ну сейчас начнется. Это когда, значит, вот хоккеист, советский, кстати, иммигрант, российский иммигрант в фильме, который работает хоккеистом там, в Америке, не пригласил главного героя на ночлег, хотя тут просил. Сказал, что у нас тут типа не принято. Мне было стыдно, говорит, за Америку, что у нас действительно не принято приглашать на ночлег. Но он, кстати, не совсем прав. На самом деле, я останавливался, во всяком случае, спокойно. У американцев все нормально. Но вот они сами так считают. Так что это было очень приятное, веселое и достаточно серьезное и умное при этом времяпровождение.
Идея прекрасная.
Их идея, да.
Я это здесь их идея?
Их идея, да. Я только как исполнитель выступил. Ну, единственное, конечно, я постарался сделать эту перспективу разнообразной. Было представлено там 4 фильма 50-х годов, 4 60-х, гораздо больше 70-х, потому что просто там невероятный вал антиамериканской,
да.
Просто либеральной антиамериканской продукции, но их много было. И 4 фильма 80-е годы, когда этот вал несколько поутих, но зато появился, скажем, уже такой откровенно оголтелый антиамериканский фильм, как «Одиночное плавание», например, где мы просто, там сказать, мочим этих бедных американцев на водах, а они хотят мировой войны. Ну, вот такой уже боевик. Что интересно, там уже есть игра с таким национал-патриотическим началом в «Одиночном плавании». Главный герой, который играет Ножкин, командир нашего корабля, говорит: покидаем Америку, значит, они выезжают из Америки в Россию. Но им не суждено было доехать, потому что они вступили в бой просто. Вот. Уезжаю в Америку, как хорошо. Соскучился по соловьям. Соловьи в Америке не поют. Мы жили в отеле, где нас утром будили соловьи. Как раз это был май. Эта реплика, я помню, просто вызвала обвал хохота, разумеется, потому что мы не могли заснуть из-за этих соловьев. Но эта игра, да, вот у них нет соловьев, лаптей.
Американский фильм.
Берез.
The Russians are coming. Бронинг, его показывали в России или нет?
Нет.
Это комедия не смешная американская.
Это смешная комедия.
Русские пришли.
Это она активно показывалась по телевизору даже в начале 90-х годов.
Русские
идут. Когда была невероятная волна любви к Америке.
Ну, она смешная.
Антисоветская.
Конец дурацкий.
Приветствовались.
Она антисоветская, конечно.
Ну, конечно. Но там есть масса очень смешных мест.
И, конечно, тоже там полно клюквы.
Естественно. Но она смешная. Такая невинно смешная.
Александр, а засилие американских фильмов в отечественном прокате продолжается или все-таки наметилась какая-то линия спада?
Линия спада наметилась, то есть просто пробудился интерес у российского зрителя к российскому кино. Это во многом за счет благодаря сериалов отечественных. И действительно, они практически вытеснили латиноамериканские и практически вытеснили американские сериалы. То есть сейчас немеренное количество каких-то контор появляется, каждый месяц возникает контора, у которой уже снимает сериалы, потом говорят на телевидении. Думаю, что где-то через год мы будем иметь 3-4 новых сериала в день по разным каналам. Это запредельная волна, но они смотрятся, они имеют рейтинги,
ну, здесь,
и так далее, и так далее. И тут уже народ перестал говорить, что чем весь народ стонал. Одно американское кино крутит, в то же время по рейтингам, они смотрят только американское кино. Где российское кино? Да вот оно, нашло по телевизору, но его никто не видел, потому что оно не имело общественно-культурного статуса. И они его не видели, как бы, вот им не сказали, что вот это есть. Они считают, что нет. На самом деле оно всегда было, а как только сериалы пошли, стали узнавать актеров, тот же Феклистов, когда мы с ним в «Вишневом саде» снимались, он тогда был один из самых популярных и снимаемых актеров. Я говорю, тебя хоть кто-нибудь хоть раз в жизни на улице узнал? Говорит, ни разу. Но совсем недавно его встречаю, говорю, сейчас узнают. Говорит, да не то слово, я больше сниматься в сериалах не буду. Я уже сейчас отказываюсь, они уже проходу не дают. Ну,
вы знаете, обычно я был в те годы, уехал из России, когда еще сериалов не было. Вот. Но узнавали здорово. Есть такая актриса, которая снималась во многих фильмах, но такие, знаете, как говорят, фильмы «Б» американцы. Это Роза Макогонова.
Да.
Знаете такую, да.
Хорошая, кстати, очень актриса.
Она очень хорошая, она очень милая женщина. Но когда мы с ней куда-то ходили, она была моя знакомая, и когда мы ходили с ней, это просто был ад. Я слышал, просто слышал шелест «Роза Макогонова, Роза Макогонова, Роза Макогонова».
Зато думаю, что вот уже в 75-м бы ее не узнал никто, потому что она практически
перестала сниматься. А в 70-м не узнал бы никто.
И иногда ей давали, вытаскивали, кто-то вспоминал, что хорошая актриса, вытаскивали, и она сыграла, она выяснила, что она просто великолепная актриса, мощного диапазона, она прекрасно сыграла Пульхерию Ивановну в экранизации «Старосветских помещиков», просто потрясающая. Я просто записал эти куски из-за музыки Артемьева, которую очень люблю, и всегда, когда там она начинает говорить, мне просто слеза накатывает, хотя я уже много раз слышал. И прекрасно сыграла гангстершу мирового класса, пожилую, в таком триллере «Выкуп». Злодейку и сволочь. Великолепно просто сыграла. Но она очень мало снималась, к сожалению, конечно, актриса не состоявшаяся судьбой.
Ну что же, наша встреча с вами постепенно подходит к концу. И я хотел бы тут поднять тост. Угадайте, за что? За кинологию.
Я думал, за Новый год.
За искусство кино и за то, чтобы о нем знали много. Потому что логос – это знание, кино – это есть кино.
Если забыть о собаках,
то... Большое спасибо вам, Александр. И успехов вам в вашем трудном, нелегком и прочем труде.
Спасибо.
Счастливо.
Всего доброго.